Глава 5. Уголовный суд Олд Бейли представлял собой небольшое и весьма скромное по внешнему виду здание, примыкающее к внешней стороне городской стены напротив Ньюгейта. Оно было начисто лишено архитектурных излишеств, свойственных гражданским судам Вестминстер-холла. Между тем, проходившие здесь судебные разбирательства касались не денег и собственности, а увечий и смерти. Утром в субботу я прибыл сюда в назначенное время. Обыкновенно по субботним дням слушание дел не происходило. Однако грядущая судебная сессия, которая должна была начаться на будущей неделе, требовала большой занятости ее участников. В связи с этим было решено перенести судебное разбирательство на более ранний срок, дабы до начала собрания законников поставить точку на уголовных делах. Сжимая в руке папку бумаг, являвших собою выписки из образцовых судебных процессов, я вошел в зал суда и занял свое место на скамье. Судья Фарбайзер восседал на возвышении и изучал лежавшие перед ним документы. Его красная мантия ярким пятном выделялась на фоне мрачно одетой толпы. Народу в зале суда собралось немало. Проходящие здесь судебные процессы и в особенности случай с мисс Уэнтворт вызвал у общественности большой интерес. Я поискал глазами Джозефа и обнаружил, что он сидит на краю скамьи под давлением толпы, прижавшись к окну. Весь его облик свидетельствовал о сильном волнении. Я сразу обратил внимание на то, что он кусает губы. В знак приветствия я поднял руку, пытаясь внушить ему уверенность, которой на самом деле сам далеко не ощущал. Он посещал Элизабет в тюрьме каждый день, но за это время она по-прежнему не проронила ни слова. Я встретился с ним накануне вечером и сказал, что буду строить свою защиту, упирая на ее помешательство, ибо ничего иного нам не остается. Немного поодаль я заметил человека, необычайно похожего на Джозефа, должно быть, его родного брата Эдвина. Он был одет в отороченный мехом зеленый дублет добротного вида. Лицо его выражало явное беспокойство. Заметив на себе мой взор, он метнул в меня гневный взгляд и еще крепче завернулся в свое одеяние. Значит, он знал меня в лицо. Перед Эдвином в другом ряду сидел тот самый молодой человек, который следил за мной у аптекарской лавки Гая. На этот раз на нем был строгого покроя дублет темно-зеленого цвета. Подбородком он опирался на согнутую в локте руку, которую самым бесцеремонным образом поместил на перила, отделявшие слушателей от судей. Его устремленный на меня взгляд был вызывающим и источал некий нездоровый интерес. Я нахмурился, и будто бы в ответ он мне коротко улыбнулся, после чего, слегка поерзав на месте, принял более удобное положение. Как я и думал, они послали следить за мной этого негодяя, очевидно, за тем, чтобы выбить меня из седла. Но не тут-то было. Что-что, а этого сделать им не удастся. Я поправил на себе мантию и бодрым шагом направился к скамье, на которой обычно сидели адвокаты и которая сейчас пустовала, поскольку данное разбирательство было связано с уголовными преступлениями. Стоило мне на нее опуститься, как я заметил в проходе Билкнепа. Он разговаривал с одним из постоянных членов суда, представителем священнослужителей. В те времена по-прежнему существовало множество злоупотреблений духовным саном. Если обвиняемый признавался виновным, тогда, объявив себя по церковным законам духовным лицом, он имел право для получения наказания быть преданным в руки священника. Все, что требовалось сделать для подачи иска, это доказать свою грамотность посредством чтения начала 51-го псалма. Однако король Генрих VIII ограничил использование этого права, разрешив применять его только к тем осужденным, которые совершили незначительные преступления. Между тем, установление продолжало существовать. Те, кто проходил успешные испытания проверкой грамотности, помещались в церковную тюрьму и пребывали там до тех пор, пока священник не удостоверится в их раскаянии. Данное обстоятельство подтверждалось 12 свидетелями, имевшими достойное положение в обществе, которые давали показания в пользу оправдания осужденного. У Билкнепа была целая армия таких свидетелей, которые за определенную плату могли подтвердить что угодно. Хотя подобная область его занятий была хорошо известна всем в Линкольнс-Инн, среди баристеров никогда не практиковались доносы друг на друга. Едва я занял свое место, как Форбайзер устремил свой взор на меня. Было невозможно предугадать его расположение духа, поскольку желчное лицо судьи неизменно носило маску хладнокровного презрения к человеческой греховности. У него была длинная, аккуратно подстриженная, поседевшая борода и черные, как угли, глаза, которые впились в меня ледяным взором. Появление на уголовном процессе баристера означало лишнее беспокойство, мешающее судебному разбирательству. «Что вас сюда привело?» — спросил он. Прежде чем ответить, я поклонился. «Я здесь представляю госпожу Уэнтворд, ваша честь». «Да? Ну ладно». И он вновь погрузился в чтение своих бумаг. Поднялся легкий шум. Это в зал вошли 12 присяжных, обратив на себя взоры присутствующих. Вслед за этим открылись двери клетушек, и стража ввела дюжину оборванцев-заключенных. Дела обвиняемых в наиболее серьезных преступлениях, тех, которым грозила смертная казнь, было принято слушать первыми. Громко гремя цепями и связывающими их между собой наручниками, узники пошаркали к скамье подсудимых. Зал наполнился столь жутким зловонием, что некоторые из присутствующих были вынуждены закрыть свои носы принесенными букетиками цветов. Однако всколыхнувшее зал волнение, казалось, не произвело никакого впечатления на Форбайзера. Элизабет шла в конце шеренги, вслед за полной женщиной, обвиняемой в краже лошади. Соседка юной Уэнтворд по камере крепко держала за руку молодого человека в лохмотьях, который сильно дрожал и едва сдерживал слезы. Не иначе, как это был ее сын. Прежде я имел возможность лицезреть лишь лицо Элизабет. Теперь же, увидев ее в полный рост, я отметил, что она была весьма миловидной особой. На ней было серое домашнее платье, помятая и перепачканная после недельного пребывания в Ньюгейте. Я пытался поймать ее взгляд, но она не поднимала головы, тупо вперившись глазами в пол. По залу пробежал ропот, и я заметил, что ее жадно пожирает глазами один молодой человек с острыми чертами лица. Осужденные заняли свои места на скамье подсудимых. Лица большинства из них были искажены гримасами страха, а молодой конокрад трясся, как осиновый лист. Форбайзер метнул на него строгий взгляд. После этого чиновник вышел вперед и каждого из обвиняемых попросил подтвердить или отвергнуть свою вину. Каждый отвечал на его вопрос: «Невиновен». Последней была Элизабет.
«Элизабет Уэнтворд», — серьезным тоном произнес клерк. «Вы обвиняетесь в жестоком убийстве Ральфа Уэнтворда, совершенном 16 мая сего года. Что вы можете сказать в свою защиту? Виновны или невиновны?»
Я почувствовал, как в зале нарастало напряжение. Я не вставал с места, ибо должен был выждать время и посмотреть, воспользуется ли она последней возможностью говорить. Я глядел на нее умоляющим взглядом, но она еще ниже опустила голову, так что спутанные волосы окончательно скрыли ее лицо. Форбайзер, подавшись вперед, ровным и непроницаемым тоном произнес: «К вам обращаются с вопросом, мисс. В ваших интересах было бы лучше на него ответить». Она подняла голову и посмотрела на судью таким же взглядом, каким взирала на меня в камере заключенных. Пустой, отсутствующий. Ничего не выражающий, он был будто направлен сквозь тебя. От этого взора Форбайзер даже слегка покраснел.
«Мисс Уэнтворд, вы обвиняетесь в одном из самых злостных преступлений против Бога и человечества. Принимаете вы или нет суд присяжных?»
Она даже не шевельнулась, по-прежнему продолжая хранить молчание.
«Что ж, хорошо. Мы вернемся к этому в конце нашего заседания».
Сощурившись, он на миг смерил ее пристальным взглядом, после чего добавил.
«Приступим к первому делу».
Я глубоко вздохнул. Пока служащий зачитывал обвинения каждого из заключенных, Элизабет стояла неподвижно. Не сменила она своего положения и в течение следующих 2 часов, и лишь временами переминалась с ноги на ногу. Мне не доводилось бывать на уголовных судах уже несколько лет, поэтому я был несколько удивлен беспечной скоротечностью происходящего процесса. После предъявления обвинения каждому из подсудимых в зал вызывались свидетели. Они приносили клятву в том, что будут говорить правду и только правду. Заключенным позволялось задавать вопросы своим обвинителям, а также приводить своих собственных свидетелей. На протяжении рассмотрения нескольких дел суд превратился в балаган. Участники процесса снизошли до того, что принялись обмениваться между собой отборной бранью, и Фарбайзер громким надрывным голосом был вынужден призвать их к тишине и порядку. Против Конокрада выступил хозяин постоялого двора. И сколь толстая дама, мать вора, не упорствовала в том, что никогда не бывала на месте преступления, в котором ее обвиняли, перевес оказался на стороне обвинителя, который привел с собой еще 2 свидетелей. Бедняга Конокрад все это время молча трясся от страха, временами издавая всхлипывание. Через некоторое время присяжные удалились на совещание. Они собирались в специальной комнате и находились там без еды и питья до тех пор, пока не достигали согласия в вынесении приговора, что обыкновенно продолжалось совсем недолго. В минуты ожидания подсудимые от волнения переминались с ноги на ногу, гремя цепями. В зале поднялся шум. После долгого пребывания большого числа людей в душной комнате она пропиталась резким зловонием. Проникающий через окно солнечный луч сильно прогрел мне спину, и я ощутил, что сам начинаю покрываться испариной. Данное обстоятельство заставило меня выругаться про себя. Судьи терпеть не могут потеющих защитников. Я огляделся. Джозеф сидел на прежнем месте, уткнувшись лицом в ладони. Его брат не спускал с Элизабет ледяного, неподвижного взгляда. Глаза его были слегка сощурены, а рот плотно сжат. Тот парень, который устроил за мной слежку, откинулся назад на своей скамье, сложив руки на груди. Наконец присяжные вернулись. Служащий протянул Фарбайзеру пачку листов, которые являли собой решение судебных заседателей. Зал затаил дыхание. Узники уставились на бумажки, от которых зависели их судьбы. Даже Элизабет на миг подняла глаза. 5 подсудимых были признаны невиновными в краже, а 7 — виновными. Среди последних оказалась и толстая дама со своим сыном, которого звали Пален. Когда был прочтен их приговор, мать в отчаянии обратилась к судье, взывая к его милосердию и моля пощадить сына, которому недавно исполнилось всего 19 лет. «Мистрис Пален!» Фарбайзер слегка скривил нижнюю губу, и краснота проступила сквозь его аккуратно выстриженную бородку. Этим характерным жестом он всегда выражал свое презрение. «Вы украли лошадь вместе, а значит, вместе повинны в краже, поэтому вам придется разделить 1 петлю на шее». Из толпы донесся легкий смешок, но Фарбайзер метнул в зал резкий взгляд. Он не любил проявления столь жестокого легкомыслия в суде, несмотря даже на то, что оно было вызвано его шуткой. Конокрад снова зарыдал, и старуха схватила сына за руку. Констебль снял с оправданных узников цепи, и те радостно засеменили к выходу. Тех же, кому был вынесен обвинительный приговор, повели обратно в Нью-Гейт. Когда грохот их цепей затих, Фарбайзер обратился к Элизабет, единственной обвиняемой, оставшейся сидеть на скамье подсудимых.
«Итак, мисс Уэнтворд», — прохрипел он, — «будете ли вы говорить теперь?»
Ответа не последовало. По залу прокатился шум, но Фарбайзер тотчас пресек его строгим взглядом.
Я встал, но он жестом велел мне сесть на место. «Погодите, брат, сейчас я обращаюсь к этой госпоже. Считаете ли вы себя виновны или нет? Ведь на это так просто ответить.
Она по-прежнему стояла, как вкопанная, и молчала. Фарбайзер сжал губы.
Что ж, очень хорошо. Закон весьма точно диктует нам, как поступать в таких случаях. Вы будете подвергнуты пытке за непослушание властям. В конце концов, вас раздавит пресс, если вы будете упорствовать в своем молчании.
Я снова поднялся с места. «Ваша честь», — начал было я. Он обернулся ко мне, устремив суровый взгляд.
«Это уголовное дело, брат Шардлейк. Нам не обязательно выслушивать ваше мнение. Надеюсь, вам известна эта маленькая подробность».
В зале кто-то захихикал.
Не иначе, как большинство собравшихся были бы не прочь увидеть Элизабет на виселице. Я набрал в легкие побольше воздуха. «Ваша честь, я хочу обратиться к вам не по поводу убийства, но по поводу состояния ума моей подзащитной. Я уверен, что она не может отвечать на ваши вопросы по причине умственного помешательства. Она невменяема. Вследствие этого наказание пыткой для нее не представляет никакого страдания. Я прошу подвергнуть ее обследованию». «Состояние ее ума могут оценить присяжные тогда, когда она подвергнется испытанию», — отрезал Фарбайзер. «А это непременно случится, если она наотрез откажется отвечать на наши вопросы».
Я бросил на Элизабет короткий взгляд. Теперь она глядела на меня, но все тем же мертвым мрачным взором.
«Ваша честь», — продолжал я уверенным тоном. «Я бы хотел процитировать случай Аннона на Королевском суде Англии в 1505 году. В нем говорится, что осужденный отказывался признавать или отрицать свою вину. И тогда встал вопрос о его умопомешательстве, и присяжным было предписано его обследовать».
Копию упомянутого мною судебного процесса я протянул судье.
«Вот, будьте добры, возьмите».
«Нет, не надо», —
Фарбайзер затряс головой.
«Я прекрасно помню этот случай. Равно, как знаю и другой. Случай Бедлоу, имевший место в Королевском суде в 1498, который говорит о том, что вопрос помешательства подсудимого имеют право решать только присяжные и никто иной».
«Принимая во внимание оба этих случая, я смею надеяться, Ваша честь, что моя подзащитная, как представительница слабого пола, может рассчитывать на некоторое снисхождение. Тем более, что она даже не достигла совершеннолетнего возраста».
Толстая, блестящая от влажности нижняя губа Фарбайзера вновь искривилась в презрительной усмешке.
«И, по-вашему, мы должны составить список присяжных, которым надлежит определить, является ли она нормальной или нет. А вы, в свою очередь, выиграете время для своей подзащитной. Нет уж, увольте, брат Шардлейк, этого вы не добьетесь».
«Ваша честь, но если моя подзащитная погибнет под пыткой, вы никогда не узнаете, что на самом деле произошло. Основание достаточно веское. Справедливость призывает нас провести полное исследование данного случая».
«Теперь вы, кажется, подвергаете сомнению сам подход к данному делу».
«Нет, я не позволю. Но она же может быть беременной», — в отчаянии перебил я его.
«Мы же ничего толком не знаем». «Потому что она ничего не говорит. Нам следует подождать, чтобы проверить эту возможность. Пытка может убить нерожденное дитя». Очередная волна гула прокатилась по залу суда. Выражение лица Элизабет изменилось. Теперь она смотрела на меня с откровенным гневом.
«Желаете ли вы, сударыня, просить суд об отсрочке, ссылаясь на свой живот?» — спросил Фарбайзер.
Она слегка потрясла головой, потом вновь опустила ее так, что лица не стало видно из-за волос.
«О, насколько я могу судить, вы понимаете по-английски!»
Он вновь обернулся ко мне.
«Вы хватаетесь за любую возможность, чтобы оттянуть время, брат Шардлейк. Я этого не позволю».
Сутулившись, он снова обратился к Элизабет.
«Может, вы еще и не достигли совершеннолетия, мисс? Но зато давно достигли возраста, когда следует отвечать за свои поступки. Вы прекрасно знаете, что хорошо и что плохо в глазах Бога. Вам предъявляется обвинение в сокрытии страшного преступления, и вы, тем не менее, отказываетесь отвечать на вопросы суда. Я приговариваю вас к пытке прессом. которая начнется с сегодняшнего дня».
Я вновь вскочил с места.
«Ваша честь! Господи, да угомонитесь же вы, наконец!» — рявкнул Фарбайзер, треснув кулаком по столу.
Потом он подал знак рукой констеблю и сказал: «Уведите ее!» Тот поднялся к скамье подсудимых, и в его сопровождении Элизабет направилась к двери. Она шла, не поднимая головы.
«Пресс. Гораздо более медленная смерть, чем петля», — услышал я, как одна женщина говорила другой. «Так ей надо».
Я сидел, сжав ладонями голову. Слышал вокруг гул голосов и шуршание одежды выходящих из зала людей. Многие из них пришли сюда только за тем, чтобы поглазеть на Элизабет. Мелкие воришки, кража которых была размером меньше шиллинга, вряд ли кого-то могли заинтересовать. Тем, которых признали виновными, грозило заполучить клеймо или потерять уши. Интерес к ним проявлял разве что Билкнеп, рыскавший все это время возле дверей. Дело в том, что осужденные за мелкие преступления еще имели возможность воспользоваться милостью священнослужителя. Вместе с прочими зал покинул Эдвин Уэнфорд. Я успел увидеть его спину, когда он выходил через дверь. Джозеф остался сидеть на скамье один, провожая неутешным взором своего брата. Молодой человек с хищными чертами лица к этому времени уже исчез, очевидно, удалившись вместе с сэром Эдвином. Я подошел к Джозефу.
«Мне очень жаль», — произнес я.
Он схватил меня за руку. «Сэр, пойдемте со мной. Пойдемте в Ньюгейт. Когда ей покажут пресс, который должны будут на нее положить, когда она увидит камень, который подопрет ей спину, это так испугает ее, что она начнет говорить. Это может ее спасти».
«Да, и тогда ее снова подвергнут суду. Но, боюсь, Джозеф, она не заговорит».
«Но давайте попытаемся. Пожалуйста, сделаем последнюю попытку. Пойдемте со мной».
Я на миг закрыл глаза, после чего произнес: «Что ж, будь по-вашему». Когда мы направились в сторону выхода, Джозеф, издав легкий стон, схватился за живот.
«О, какое несчастье!» — воскликнул он. «От беспокойства у меня желудок вовсе вышел из строя. Нет ли здесь поблизости уборной?»
«Там, за углом. Я подожду вас, только постарайтесь поскорее». И ее повели прямо на пытку.
Он стал прокладывать себе дорогу через толпу. Оставшись один, я присел на скамейку, но вскоре услышал приближающиеся со стороны зала суда шаги. Дверь резко распахнулась, и помощник Фарбайзера, полный низкорослый мужчина, шелестя полами мантии, подбежал ко мне с раскрасневшимся от спешки лицом. «Брат Шардлейк», — запыхавшись, произнес он, — «как хорошо, что я вас нашел. Я боялся, что вы уже ушли».
«А в чем, собственно говоря, дело?»
Он протянул мне лист бумаги. «Судья Фарбайзер пересмотрел решение, сэр. Он просил меня передать вам вот это».
«Что это?»
«Он передумал. У вас есть 2 недели, чтобы убедить мисс Уэнтворд заговорить».
Я уставился на него непонимающим взором. Я мог ожидать такого от кого угодно, только не от Фарбайзера. Кто-кто, но он был менее всего склонен пересматривать свои решения. Что-то в этом деле было не то. Выражение лица служащего, казалось, скрывало за собой некую тайну.
«Копия этого документа уже передана в Ньюгейт». Сунув бумагу мне в руку, он тотчас ретировался и вскоре скрылся за дверями зала суда.
Я взглянул на переданный мне лист. Он содержал короткий приказ, подписанный острым почерком Фарбайзера. В нем говорилось, что Элизабет Уэнтворд надлежит вернуть в камеру ямы и продержать там еще 12 дней до 10 июня. На этот день было назначено повторное рассмотрение дела. Я сидел, озираясь по сторонам и пытаясь взять в толк, что же могло произойти за последние несколько минут.
Вдруг кто-то коснулся моей руки.
Когда я поднял глаза, то увидел стоящего возле меня молодого человека с хищными чертами лица. Я вновь нахмурился, и он, в свою очередь, опять скривил губы в язвительной усмешке, обнажив ровные белые зубы. «Сэр Шардлейк», — произнес он, — «вижу, вы уже получили приказ». Голос его был резким, под стать внешности, а картавая «Р» выдавала простолюдина.
«Что вы хотите этим сказать? Кто вы?»
Прежде чем представиться, он слегка поклонился.
«Джек Баррак, сэр, к вашим услугам. Это я уговорил судью Фарбайзера, чтобы вам вручили этот приказ прямо сейчас. Разве вы не заметили, как я выскользнул из зала с заднего хода?»
«Нет». «Но что все это значит?»
Улыбка его погасла, и лицо вновь стало непроницаемым.
«Я служу лорду Кромвелю. От его имени я убедил судью предоставить вам дополнительное время, но упрямый осел жуть как не хотел этого делать. Однако лорду Кромвелю не принято перечить. Уж вы это не хуже меня знаете».
«Но почему Кромвель?»
«Он не прочь с вами потолковать, сэр. Он здесь, рядом, в Роллс-хаусе, и просил меня припроводить вас туда».
От неожиданного поворота дел у меня заколотилось сердце. «Но зачем? Что ему от меня нужно? Мы не виделись с ним почти 3 года».
«У него к вам есть некоторое поручение, сэр».
Баррак поднял брови и, широко открыв свои карие глаза, уставился на меня откровенно наглым взглядом.
2 недели жизни девчонки — предварительная плата за ваши услуги.